эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Апелляционная коллегия Верховного суда России узаконила указ Владимира Путина о засекречивании потери личного состава российских военнослужащих в мирное время, отклонив таким образом коллективную жалобу российских адвокатов, журналистов и гражданских активистов. Заявители требовали признать этот указ, подписанный российским президентом 28 мая 2015 года, незаконным, поскольку он, с одной стороны, направлен против расследования о гибели российских военных в Донбассе, а с другой стороны, призван отбить у родных и близких погибших военнослужащих желание общаться с журналистами или требовать каких-то материальных компенсаций у Министерства обороны. О президентском указе, судебном разбирательстве и правовых последствиях определения апелляционной коллегии Верховного суда России, который указ фактически узаконил, говорим с гостями в студии «Радио Свобода», заявителями по жалобе, гражданским активистом Денисом Востриковым, основателем Conflict Intelligence Team, так называется команда, занимающаяся расследованием военных конфликтов на Украине и в Сирии, Русланом Левиевым, и адвокатом, членом команды 29, это неформальное объединение юристов и журналистов, которое занимается защитой прав на доступ к информации, Евгением Смирновым. Здравствуйте. Итак, Верховный суд Российской Федерации во вторник согласился с решением своих коллег о том, что нет ничего незаконного, нарушающего права граждан в президентском указе, засекречивающим фактически сведения о гибели военнослужащих в мирное время. Я прошу вас еще раз напомнить, в чем, собственно, была суть претензий. И, насколько мне известно, Денис, вы действовали независимо, и сначала вы обратились с жалобой в Верховный суд Российской Федерации, а потом уже появилась коллективная жалоба вот как раз от журналистов и гражданских активистов и адвокатов. Вот вас что конкретно не устроило в этом указе?
Во-первых, этот указ, совершенно очевидно, не соответствует федеральному закону о государственной тайне. В федеральном законе о государственной тайне предусмотрены определенные критерии, по которым ту или иную информацию можно отнести к сведениям, составляющим государственную тайну. И те или иные принципы, на которых должен основываться законодатель при отнесении той или иной информации к гостайне. Однако президентом в ходе и подписание указа, пункт которого нами оспаривается, эти требования учтены не были. Так, в частности, закон...
Вы имеете в виду какие-то формальные требования, да?
То есть, совершенно конкретные требования. Требования о том, что сведения, отнесение сведений к государственной тайне должно отвечать требованиям законности, обоснованности и своевременности. Вот это три основных столпа, на которых должна опираться информация, составляющая государственную тайну, и процедура отнесения информации к государственной тайне. Кроме того, мы ссылались на то, что отнесение оспариваемых сведений к государственной тайне...
Я вас сейчас сразу перебью. Вы говорите «мы». Все-таки сначала пожаловались конкретно вы. Вас-то чем конкретно возмутил вот этот указ? С чем он вам не устроил? Не будут рассказывать о том, сколько военнослужащих российских, где и при каких обстоятельствах погибло.
Меня возмутило откровенное несоответствие этого указа нормам федерального закона. То есть конкретно федеральный закон не предполагает отнесение этих сведений к государственной тайне. Это общественно важные сведения.
То, что называется правовым нигилизмом, да? Вот это вот вас это обстоятельство возмутило. Не то, что вы чего-то не узнаете, а вот...
Возможно, в первую очередь меня зацепило именно такое отношение к закону, которое было проявлено при подписании этого указа.
Угу. Руслан, а вас что не устроило в этом законе?
Поскольку моя команда занимается военными расследованиями, мы в связи с этим указом постоянно рискуем попасть под уголовное преследование. И хотя вот сегодня представители президента опять утверждали, что якобы под уголовное преследование могут попасть только те лица, которым вверена государственная тайна, но мы видим по опыту, что когда разглашает гостайну человек, которому эта гостайна не была доверена, просто вменяет другую статью, например, государственную измену, там, или шпионаж, или еще что-нибудь. Плюс, как мы видим по прошедшему несколько месяцев, сколько прошло со времени вступления указа в силу, он действительно реально подействовал, потому что когда мы готовим новые расследования по погибшим солдатам российским, как, например, было в Сирии, вот недавно погиб солдат Вадим Костенко, очень многие СМИ действительно боятся вообще как-либо сообщать эту информацию, разглашать ее и говорить, потому что они боятся попасть под уголовное преследование. Даже иностранные СМИ, работающие в России.
А с вашей точки зрения, для чего нужно людям знать о том, что российский солдат погиб в Сирии, например, или в Донбассе где-то?
Потому что люди должны знать цену действий нашего и власти, нашей политики, как мы развиваемся, чтобы не было так, что у нас вот мы бомбим могилы, и вот ни одной жертвы, и все это вот прям легко так дается нам, без каких-либо последствий. Люди должны понимать всю ответственность и всю вот ущерб, который наносит эти действия.
Вы это рассматриваете как часть общественного контроля над деятельностью власти?
Безусловно, потому что тем более власть формирует вот общество, обладает всей полной властью, по сути, должно обладать.
И фактически, правильно я понимаю, что вот этот указ вам мешает эти функции реализовывать?
Ну, он очень сильно мешает, потому что наши основные инструменты для дальнейшего распространения результатов наших исследований – это СМИ. А СМИ, как мы сейчас видим, по каждому расследованию, которое мы готовим, они очень боятся публиковать даже то, что публиковали мы. То есть, несмотря на то, что мы первые это публиковали, они все равно даже боятся пересказывать то, что мы написали. Угу. Поэтому, да, мешает сильно.
Я сейчас обращаюсь к Евгению как к адвокату, человеку, который с юридической точки зрения, может быть, чуть углубленнее может нам пояснить ситуацию. Вот Денис уже обратил внимание на то, что этот президентский указ противоречил действующему законодательству. Такое вообще возможно? И почему, раз такое произошло, Верховный суд Российской Федерации, фактически высшая судебная инстанция, не увидела никаких нарушений?
Да, я сразу бы хотел немного поправить. Мы оспаривали не только законы засекречивания сведений, сведения о потерях в мирное время, но и в военное время. То есть у нас требования были немножко пошире. Несмотря на то, что вроде бы военного времени за последние годы на стране ни разу не водилось, но вот
военного положения,
да. Угу. Но последние события говорят, что оно может быть скоро введено. А какие были основные наши доводы? В законе о государственной тайне в статье 5 есть перечень сведений, составляющих государственную тайну. Он достаточно объемный, широкий, но в этом перечне нет такой категории, как сведения о потерях как в мирное время или военное время. Вот мы говорили, что президент вышел за рамки своих полномочий, принимая данные поправки в свой указ
95-го года. То есть вот в законе есть исчерпывающий перечень, и выходить нельзя, что какие-то новые пункты придумывать и засекречивать что-то, чего нет в этом перечне.
Да, можно только поменять сам закон о государственной тайне. Только таким способом можно вводить новые категории сведений, составляющие государственную тайну. Кроме того, в этом же законе есть сведения, которые не могут быть засекречены ни при каких условиях. Это сведения о чрезвычайных происшествиях. Мы в суде опять же говорили, что как гибель солдата в мирное время, тем более в мирное время, не является чрезвычайным происшествием. Но нам сказали, что это не чрезвычайное происшествие, это нормально, поэтому оно не подпадает под эту категорию, и такие сведения могут быть засекречены.
Ну да, это был один из аргументов как раз представителей президента. В данном судебном процессе его эту сторону представляла директор департамента претензионной судебно-правовой работы Минобороны Наталья Ельна. Я предлагаю послушать короткий фрагмент с сегодняшнего заседания, где она приводит еще дополнительные доводы к тому, почему все законно.
Поскольку сам военнослужащий, численность войск, силы, которые используются при проведении операции, являются сведением, составляющим государственной тайны, то их потери также, то есть их физическое, нравственное, моральное состояние физического лица, которое используется при проведении спецоперации, составляет сведением государственной тайны.
Ну вот это было одно из мнений представителей президента, соответственно, Минобороны в Верховном суде, которые отстаивали свою позицию. Вас не устраивает такое объяснение, я так понимаю?
Меня даже формулировка, честно говоря, смутила. Вот сейчас я, может быть, в суде не очень хорошо ее слушал, сейчас еще раз услышал, что она сказала. Людей как-то сформулировано так, как будто человек – это всего лишь инструмент. То есть ни во что не ставится человеческая жизнь во время спецоперации, а ставится только определенная цель, которую нужно достичь любой ценой. Вот я так понимаю ее слова, и ее тон, и ее интонацию. Ну, это совершенно неправильный изначальный подход. Ну, а что касается толкования, ну, это, конечно, абсолютно неверное толкование нормы права. И если, во-первых, у нас была соответствующая экспертиза, лингвистической этого вопроса, о том, что сведения, содержащиеся в федеральном законе, и сведения, содержащиеся в оспариваемом пункте указа, это две совершенно разные вещи. Ну и толкование вот это вот также не выдерживает никакой критики, потому что не основано ни на нормах права, не основано ни на каких-то общепринятых моментах, общепринятых толкованиях. Это просто личное мнение госпожи Елиной, то есть...
Ну как же не основано? На самом деле представители Министерства обороны вот несколько раз, не рефреном, и в первом судебном заседании, когда дело рассматривалось в первой инстанции, и вот уже во время апелляционного слушания, они все время говорили, что открывая, раскрывая потери, рассказывая о том, что где-то погиб российский военнослужащий, таким образом можно раскрыть сведения, во-первых, о месте проведения спецоперации, а это является государственной тайной, во-вторых, о количестве людей, участвующих в этой спецоперации, что тоже является государственной тайной. И вот, как уже мы тут слышали в этом фрагменте, о том, в каком состоянии находятся российские войска, там деморализованы они, не деморализованы. И вот поэтому, собственно, о смерти рассказывать тоже вроде как бы людям и нельзя. Вот с вашей точки зрения, Руслан, при такой формулировке и с учетом того, что этот указ признан законным, вот положение этого указа признано законным, чего остается тогда ждать вот и гражданским активистам, да, и тем людям, которые хотят знать правду о происходящем, ну, например, в Сирии, где Россия официально ведет военные действия, в отличие от территории Украины, где Россия официально не ведет военные действия.
Ну, я думаю, что стоит ожидать вот как раз вот такой вот широкой трактовки, вот совершенно безграничной, как мы сейчас услышали. Потому что, смотрите, вот я под словом потерям подразумеваю либо гибель, либо такое ранение, которое препятствует выполнению своих служебных обязанностей военного. Но она, вот Наталья Елина, например, прямо сейчас вот вы слышали, как она произносила моральное состояние солдата, нравственное состояние солдата. То есть можно было ждать, что она сейчас скажет, во что он одет там, или какого цвета у него униформа. Ну, вот, то есть если он пишет, получается, он как солдат, которому верена государственная тайна, находясь на спецоперации, написал, что я в депрессии, получается, он разгласил государственную тайну. То есть его моральное состояние. Ну, то есть это абсолютно безгранично широкое толкование этой нормы закона. Получается, очень большие возможности привлечь к уголовному преследованию там, активистов, прессу. Это вот такое вот последствие.
Евгений, правильно я понимаю, что как раз вот юридическая неопределенность формулировок этого указа, она также вызывала претензии заявителей?
Да, это было, опять же, один из наших доводов, принцип формальной определенности. То есть журналист, общественный деятель, блогер должен знать, что он собирает сведения, составляющие государственную тайну. Но посмотрите, у нас секретным является не только потери в мирное военное время, но и сведения о спецоперациях, о сведении самого проведения самой спецоперации, в которых были понесены эти потери. То есть журналист, освещая какой-либо, ну, наверное, конфликт, когда сотрудники органов безопасности ликвидируют, например, бандформирование, он теоретически может разглашать сведения, составляющие государственную тайну, и сам при этом не осознавать этого. Посмотрите на доводы представителей Министерства обороны. Они, опять же, под потерями понимают настолько широкий объем сведений, что, ну, становится страшно. Это и моральное состояние, это и потери, это и общая политическая там обстановка, звучала на прошлом судебном заседании в войсках, и так сами ранения, и сама смерть.
Хорошо, но вот давайте просто порассуждаем. Есть такой указ. Идут военные действия в Сирии, в каких-то других еще местах. В семью приходит груз 200, да, хоронят сына военного, который где-то погиб при исполнении своих обязанностей военных. Родственники знали о том, что сын, например, был в Сирии или еще где-то, где воюет Россия официально, скажем, или неофициально. И вот если они расскажут своим соседям, друзьям, журналистам, ну вот или на похоронах это выяснится, что там человек погиб именно во время проведения этой операции. Их можно будет привлечь как к уголовной ответственности за разглашение государственной тайны?
Ну, смотрите, во-первых, никто не знает, у нас проходит в Сирии спецоперация или не проходит, потому что у нас все спецоперации засекречены.
То есть непонятно, вот то, что непонятно... происходит в Сирии, непонятно, является ли это спецоперацией или является ли это международной военной помощью.
Да, это непонятно, потому что данные поэтому засекречены. Но за разглашение сведений, составляющих гостайну, есть такая статья 283, по ней привлечь невозможно, потому что там специальный субъект, лицо, которому были доверены эти сведения.
Однако, он писал, где-то подписывался, расписывался, и у него там есть степень секретности.
Если родственники, которые об этом расписались, то, конечно, за разглашение таких сведений могут быть привлечены к ответственности. Также они могут быть привлечены, например, за государственную измену. Это статья 275 Уголовного кодекса, которая после недавних изменений, произошедших 3 года назад, позволяет привлекать лиц к уголовной ответственности, на минуточку, это от 12 до 20 лет, за оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Это вот то, что было со Светланой Давыдовой, одной из заявительниц по этой.
Это очень яркий пример. Светлана Давыдова, которая фактически придала огласке сведения о том, что часть военная, которая располагается под ее окнами, направилась в Украину. За это ее задержали, поместили в СИЗО Лефортово и продержали там практически месяц.
При том, что она нигде не расписывалась, никаких
никогда не была допущена к секретным сведениям. Ну, многодетная мать, которая последний год занимается только воспитанием своих
детей.
Я
правильно понимаю, что вот такое, в таком виде указ сейчас и людей, которые в быту становятся носителями информации о проведении теоретически где-то спецоперации или гибели там военнослужащих, они тоже являются потенциальными уголовниками, людьми, которых привлекут к ответственности за разглашение
тайны или... Безусловно, в последние годы у нас создаются множество таких крючочков, за которыми очень легко подцепить практически любого человека и привлечь его к ответственности.
Вот вы говорите, что не знаете о том, идет ли сейчас, как называется то, что делает Россия в Сирии сейчас, является ли это спецоперацией или не спецоперацией. И вот как раз Денис Востриков, я обратил на это внимание в судебном заседании, в Верховном суде, пытался донести это до сведений судей. Ведь вы же говорили, что в этой статье никак не конкретизируется. Там просто буквально написано, что нельзя разглашать, секретными являются сведения о гибели российских военнослужащих во время проведения спецопераций. Притом непонятно, если спецоперация проходит сейчас на Северном Кавказе, а российский военнослужащий погиб где-то, вот приводился пример с обрушением казарми, вот в этой казарме, будет ли разглашением тайны?
Ну, вообще нужно начать с того, что у нас нет определения термина специальной операции вообще в законах, не только в этой статье, но и во всех законах России. Есть специальная операция, направленная, то есть контртеррористическая операция, то есть специальная операция, направленная на обезвреживание террористов. Да, такое определение у нас есть. У нас есть достаточно широкое правовое поле, которое нам поясняет, что такое контртеррористическая операция, как она проводится, что такое режим контртеррористической операции и так далее. Касательно специальной операции, не являющиеся по своей сути контртеррористической, а таковые, как утверждала госпожа Елена, существуют, то определение отсутствует в принципе, его нет. То есть для начала просто никто, люди простые, которые не имеют доступа к государственной тайне, они не могут для начала вообще определить, есть в данный момент специальная операция или нет. Кроме того, очевидно, что этими сведениями можно и как-то бравировать, лавировать. То есть представлять, что у нас специальные операции проводятся круглосуточно, круглогодично, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И все
и таким образом
иные случайные смерти...
неугодных, например.
Не совсем. Скорее, те или иные случайные смерти... срочников-контрактников записывать как государственную тайну, потому что в этот момент где-то там проводится специальная операция. Госпожа Елена утверждала, что в данном пункте указа речь идет только о тех, кто участвует в специальной операции, но если мы буквально прочитаем, как вы уже, в принципе, сделали этот пункт, там идет речь о засекречивании потерь в период проведения мирное время в период проведения специальных операций. Но очевидно, что когда мы говорим о периоде, мы говорим о некой временной характеристике, а не о территориальной и не о принадлежности к силам специальных операций или еще какой-либо принадлежности военнослужащего. То есть очень широкое дает поле для трактовки этот пункт указа и достаточно широкое поле для злоупотребления.
Ну да, дальше дальше по любимой российской поговорке. Закон, что дышло, да? Кому как удобно будет.
Вот еще хотел бы заметить, у нас сама система государственной тайны в Российской Федерации, она очень порочна. У нас есть закон о государственной тайне, в котором есть перечень сведений, оставляющих государственную тайну. Есть указ президента, и помимо этого есть секретные перечни сведений, подлежащих засекречиванию во всех федеральных органах, практически во всех федеральных органах. И вот уже в них как конкретизируются те пункты указа президента, например, которые мы оспаривали. И там уже есть, наверняка уверен, там есть термин «специальная операция», там есть раскрывает, что такое потери в мирное время, что такое потери в военное время, но они являются секретными, и мы просто о них не можем знать.
Или секретными, или для служебного пользования.
Нет,
в любом случае
это,
человек...
Да, это только это секретные сведения, эти перечни сведений, подлежащие секречиванию, они все носят гриф «секретно».
И в любом случае человек никак не может... Даже, насколько я понимаю, юристы, адвокаты, участвующие в процессах, когда защищают своих доверителей по делам уголовным, там, о гостайне или о госизмене, не могут истребовать вот эти документы, чтобы им показали, это хотя бы для защиты.
Ой, очень сложно. Если несколько лет назад их давали без проблем адвокатам знакомиться, то сейчас либо вообще не дают, либо дают конкретные выписки.
Я вот после судебного заседания апелляционного в Верховном суде Российской Федерации обратилась к адвокату Ивану Павлову, руководителю команды 29, и одному из заявителей по этому делу, с вопросом о том, с ее точки зрения, что происходит вообще, почему так сужается свобода вот этот вот круг свободы информации, что происходит с государственной тайной, и вот что он ответил, давайте посмотрим.
Несколько лет Россия живет в военное время. Может быть, не юридически, но фактически военное время. И именно этим я объясняю сужение пространства свободы. Государственная тайна растет, и мы видим, как она наступает уже на пятки журналистам, которые так или иначе занимаются расследованиями в сфере там, военных операций. Это не только журналисты, но и гражданские исследователи, блогеры. Мы видим опасность в этом не только для гражданского общества, но и для государства, которое несет ответственность за те потери, сведения о которых указом президента сокрыты от общественности. Под потерями личного состава вооруженных сил понимается банально гибель наших солдат, наших ребят, которые участвуют в спецоперациях. Гибель наших солдат касается не только их родственников, но и вообще всех граждан Российской Федерации. Сокрытие этих сведений влечет многократное увеличение потерь. И мы со своим заявлением, когда оспаривали, когда не согласились с решением президента о засекречивании сведений о потерях личного состава, пытались сократить те потери, которые несут вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальных операций. К сожалению, Министерство обороны, которое представляло президента в данном судебном процессе, наши планы с ними не совпали. Что гибель военнослужащего является чрезвычайным происшествием, они не готовы были признать в ходе двух судебных процессов, как в суде первой инстанции, так и в апелляционной инстанции.
Я бы даже не настолько мягко говорила, не то чтобы не готовы были признать, а просто признавали буквально, что это не какое-то не чрезвычайное происшествие. И вот здесь я, Руслан, к вам обращаюсь. Насколько я понимаю, когда вы обосновывали свою жалобу, обращаясь в Верховный суд Российской Федерации, указывали в том числе и на невозможность в таких условиях работы журналистов, что даже если журналистов и не привлекут к какой-то ответственности, то фактически ты не сможешь выполнять свою работу. И вот этот указ, помимо того, что нарушает действующий закон о государственной тайне, еще входит в противоречие с законом о средствах массовой информации, в частности, и соответствующей статьей Конституции Российской Федерации. Можете чуть подробнее пояснить, в чем дело?
Ну, в данном случае, поскольку теперь потери будут секретными, при этом мы каждый раз не будем знать, вот тот погибший солдат, он погиб при спецоперации или нет, теперь пресса, она боится даже общаться с родственниками. Даже если родственник хочет рассказать, как погиб там его сын, там мать хочет рассказать, пресса уже опасается просто даже контактировать с родственником солдата, потому что они потенциально могут разгласить гостайну, как они полагают, и рискуют там сесть в тюрьму там, на 12-20 лет. Поэтому это очень эффективно стало препятствием для работы средств массовой информации с родственниками солдат, с самими солдатами.
Буквально вот, может быть, месяц, пару месяцев назад одна из региональных газет или интернет-изданий с некоторым демаршем выступила. Там речь касалась не государственной тайны, а закона, который может причинить вред информации. И они выступили с заметкой о том, что в городе таком-то произошло то, что мы не можем назвать, потому что это является вредной информацией, с девушкой, которая совершила то, что, о чем нельзя рассказывать, таким способом, о котором нельзя рассказывать. И, в общем, все подробности мы тоже рассказывать не будем, мы все время с этими ссылками на Роском, по-моему, надзор.
Да, это за полным языком рассказали попытки суицида.
Да. Правильно ли я понимаю, что того же можно в ближайшем времени ожидать и от военных корреспондентов, которые передают сообщения из горячих точек где-то? И...
Я думаю, они, скорее, еще больше побоятся, потому что в случае с пропагандой суицида там рискует издание потерей лицензии там, или штрафом, а в случае с военной тайной рискует сесть в тюрьму корреспондента. Поэтому, я думаю, там многие побоятся даже эзопов язык применять для того, чтобы рассказать о потерях.
То есть получается, что, например, для журналистов, которые выходят в прямой эфир здесь и сейчас, с места событий, где, предполагаем, проходит какая-то спецоперация, вообще накладывается табу? То есть если ведущий спросит в прямом эфире и увидит, что, не дай бог, вот здесь вот погибли люди в кадре, ну, такое бывает, да, когда человек включается из горячей точки, то он уже тоже будет фильтровать и думать, что...
Ну, я сегодня пообщался с несколькими журналистами, которые занимались расследованием гибели псковских десантников в прошлом году, достаточно известный случай. И многие уже боятся об этом писать. Многие боятся дальше заниматься этим вопросом. Многие боятся публиковать те сведения, которые у них есть. А что касается привлечения к ответственности, то сложно пока говорить, потому что все-таки закон у нас, как и многие законы в последнее время, очень сырой. Как он будет применяться, пока же только правоприменительная практика. Но все основания, все инструменты у органов безопасности, у следственных органов для привлечения журналистов к уголовной ответственности за сообщение сведений вот, о каких-то боевых действиях, о потерях наших солдат в этих боевых действиях, конечно же, есть.
Неугодных журналистов, в первую очередь. И здесь уже, наверное, можно будет поднимать вопрос о каком-то избирательном правосудии.
А вы знаете, здесь может и угодные журналисты попасть тоже в эти жернова.
Под шумок, чтобы другим неповадно было.
Ну, понимаете, перегибы на местах, которые, о которых так любят говорить наши представители власти, тоже везде случаются. И раз есть статья, значит, должно быть и наказание, значит, должны быть так называемые палки у следственных органов. Если некого будет сажать, то они придумают.
Проще всего будет отчитаться.
Конечно.
Вот таким образом. Денис, вы, выступая в судебном заседании, еще также обращали внимание апелляционной коллегии Верховного суда на то, что президент подписывая этот указ, ну и, соответственно, представляющий его интересы в суде Министерства обороны, никак не обосновала своевременность, да, ведь какие-то изменения, любые в закон, связанные с, вернее, не в закон, а в указ, связанные с применением государственной тайны, они должны быть в том числе и своевременны. Вот что вы можете сказать по этому поводу и какие аргументы о своевременности вы услышали со стороны представителей Минобороны, и вы-то считаете, для чего это сделано было?
Ну вот в наших жалобах действительно, в числе прочего, фигурирует вопрос о своевременности внесения изменений в пункт 10, оспариваемый данного указа, да и вообще о создании, в принципе, всего этого пункта 10 изначально, говорящего о потерях как в мирное, так и в военное время. Требование это о обоснованности, именно о своевременности, то есть обоснованность своевременности принятия тех или иных, отнесения тех или иных сведений к государственной тайне обусловлено требованиями федерального закона о государственной тайне. В зале суда ни в первом заседании, ни в апелляционной инстанции мы так и не услышали от представителей президента ни слова о том, насколько своевременным было принятие данного указа, внесение в него изменений. Ну, мы можем судить, например, из средств массовой информации. Пресс-секретарь президента Песков сказал, что это не связано с событиями на Украине. То есть это как фактор своевременности мы можем сразу отнести. А никаких других факторов и не было приведено ни в СМИ, ни в ходе судебных заседаний, то есть ни в той якобы экспертизе, которую нам показывали, там вообще не было ни слова об оспариваемом пункте, то есть она вообще к делу отношения, по сути, не имеет этой экспертизы, хоть она и была учтена судом первой инстанции, и, скорее всего, на нее будут ссылки и в решении суда второй инстанции. Ну, тем не менее, никаких аргументов мы не услышали, а они должны были быть, потому что и Гражданско-процессуальный кодекс, и вступивший в силу Кодекс административного судопроизводства, и тот, и другой документ, они обязывают представителя административного ответчика, в данном случае представителя президента, доказать законность принятия акта. А в нашем случае законность – это не только именно непосредственно сама законность, но и обоснованность, и своевременность.
Слушайте, а разве недостаточно того, что президент Российской Федерации является гарантом Конституции? Ну вот он как гарант, он, соответственно, гарантирует, что все, что он сам делает и подписывает, оно как бы априори законно, и таким образом пытается дать понять.
Вот знаете, всем. По-моему, последние 15 лет наш Верховный суд только этим и руководствуется. У нас еще не было ни одного решения Верховного суда, которое говорило, что принятый указ президента в чем-либо не соответствует другим федеральным законам. Ну, не бывает такого у нас за последние вот 15 лет.
Конечно, он же гарант, как он будет противоречить законам. Наверное, они вот с этим соглашаются, как верят.
Им чего? Проще так.
Но... Мне кажется, они просто не понимают, что президент не может быть экспертом во всех вопросах. И даже та группа экспертов, на решение мнения которых он опирается в своих мнениях, в своих решениях, она не способна обеспечить всю ту полноту как бы всех тех сведений, которые необходимы для принятия того или иного решения. И именно для этого у нас федеральными законами предусмотрены определенные процедуры для принятия тех или иных решений, в том числе засекречивания тех или иных сведений. А если эти процедуры не соблюдаются или подменяются волевым решением президента, то ну, о каком законности мы можем говорить? О каком правовом государстве?
Мне вот сегодня показалось в процессе, что все прекрасно понимают. И судьи, и мы, заявители, и представители президента, все прекрасно понимают, но каждый делает свою работу.
Вот, может быть, вы напрасно переживаете, потому что если вспомнить историю, ну, когда все носились с делом «Пусть и райот», и тогда же одновременно принимались какие-то законы об оскорблении чувств верующих, говорили, что мы будем защищать всех верующих. В итоге, насколько мне известно, ни один человек, вроде как, с тех пор в России, или, может быть, это совсем потихонечку было сделано, не был привлечен к ответственности за оскорбление чувств верующих. Более того, был какой-то малый народ, северный, который пытались обратиться с требованием о возбуждении уголовного дела или административного производства, опираясь на этот закон, против чиновников из местной администрации или кого-то еще, кто действительно их ущемляли, как они считали, вот, и ущемляли их веру этого малого народа в какой-то там идол или вот что-то такое. Но это закончилось ничем, то есть никакого уголовного дела возбуждено не было, никто не понес ответственности. Может быть, и здесь сейчас создается такой жупел, чтобы просто имели в виду, если что, нам будет чем вас наказать. Но применяться фактически не будет.
Ну, мне кажется, что вот если вспомнить как раз закон о вот, оскорблении чувств верующих, его принимала как раз Госдума. Госдума у нас, в принципе, работает так, что она просто реагирует на новостные события. Упал у нас самолет, надо запретить там все самолеты старше 15 лет. Там произошел инцидент с «Пусть и райот», надо вот ввести такой закон об оскорблении чувств верующих. А вот этот указ его принимал Путин. Как мы знаем, Госдума всегда говорит, что Путин всегда прав, он не может ошибаться. Если что-то задело чувство Путина, надо там людей за это наказать, посадить и так далее. То же самое с инцидентом с Борисом Немцовым. Ведь многие предполагают, что причиной его убийства стало как раз оскорбление Путина. А сейчас мы видим, что война вот в Украине, в Сирии, она очень болезненная для государства и очень болезненная лично для Путина. Поэтому мы видим массовую истерию в СМИ в российских. Поэтому так болезненно реагирует Владимир Путин на любые заявления там, западных лиц о присутствии российских войск в Сирии, в Украине. И поэтому я думаю, что закон все-таки, этот указ, он будет применяться, и он будет применяться в очень широком смысле, в очень широком толковании.
Я позволю здесь себе сделать небольшую ремарку. Наверное, Владимиру Путину у него болезненная реакция не на то, что Россия где-то присутствует или не присутствует, а на то, когда появляется негативная информация о присутствии там российских военнослужащих, например, да, когда кого-то убивают, когда вот идут эти гробы, и государство хотят призвать к ответу, то есть там, спросить доколе.
А вы знаете, этот закон ведь не только об ответственности. Закон уже ведь применяется. Он засекретил сведения о потерях. Получить такую информацию по запросу журналист уже не может. Мы пытались получить такую информацию по запросу, обращаясь в Министерство обороны, нам отказали, сославшись как раз на ее секретность. Уже информация не просачивается в СМИ о потерях. Он действует, закон действует, он, в принципе, своей цели в чем-то уже и достиг.
То есть включается логика: меньше знаешь, крепче спишь. Вот такая у государства на данном этапе получается. Если вы не знаете о потерях, значит, в общем, все и хорошо.
Вы должны знать только то, что мы вам и позволим. Вот такая логика.
Но это уже цензура, в общем.
Разумеется, да.
Ну, такая логика присуща как бы не только России, но и многим другим государствам. Но в чем беда российской подобной логики? В том, что при этом в ней достаточно мало логики. Вот такая тавтология получается. Потому что принимаются нормативные акты без оглядки на их дальнейшее фактическое применение в конкретных делах. То есть просто берется, ну, как факт, как данность, определенная информация, фиксируется в нормотворчестве, в нормативке, и все. А как она будет применяться? Ну, как скажет тот, кто будет ее толковать, как скажет следователь, как скажет суд, так и она будет истолковываться. То есть, если, например, мы возьмем примеры Европы и США, там тоже много информации, отнесенной государственной тайне. Но при этом есть четкое разделение, четкое понимание, где государственная тайна, а где нет. Есть четкая логика построения тех или иных нормативных актов. Есть четкие определения по каждому конкретному понятию. А то, что мы наблюдаем вот сейчас, то, что мы наблюдаем с этим указом, ну, никакой логики такой вот, ну, любят как бы говорить некоторые люди, что вот, ну, а в США еще хуже, там еще больше информации запрещается,
да.
Там еще где-то. Может быть. Но только вот как бы в цивилизованных странах, в цивилизованном обществе это происходит по-другому и с формальной точки зрения, и с общечеловеческой точки зрения.
Ну, понятные правила игры.
Да, понятные правила игры. Можно с ними не согласиться и переизбрать, например, правительство, выбрать нового президента, условно говоря. То есть возможность на эти правила игры хоть как-то опосредованно влиять. А что происходит в настоящий момент, это мало того, что правила игры непонятны, так еще и влиять на них, вот как мы два заседания уже прошло, а мы на правила игры так пока не повлияли.
А вам не кажется, что вот обращаясь в Верховный суд с попыткой обжаловать, да, это незаконное, как вам кажется, положение президентского указа, вы таким образом участвуете в игре под названием, простите за это слово, легитимизация заведомо незаконного чего-то. То есть вот что-то принят незаконный указ, вы идете в суд, его обжалуют. Суд собирается серьезно, рассматривает все, слушает доводы, все выступают, проходят заседания, выносит решение по ходатайствам, не по ходатайствам, потом решение по существу вопроса. Говорит, все законно. Вы идете во вторую инстанцию апелляционную, там тоже приходят, пускают журналистов, еще рассматривается вопрос, можно журналистам что-то снимать или нельзя. Секретари, прокуроры, обе стороны, опять суд приходит к выводу, что все незаконно. И вы таким образом, вот вы поиграли в эту игру, и теперь, получается, у людей, там, не знаю, того же Владимира Путина, есть все основания сказать, вот это решение суда, высшего судебного органа страны, две инстанции посмотрела, видите, я прав, все правильно. То есть, получается, не получается ли, что таким образом вы играете на руку вот тем людям, которые принимают, с вашей точки зрения, незаконные решения? При том, что вы же сами сказали, Евгений, да, там несколько минут назад, потому что на протяжении последних 15 лет Верховный суд не отменил ни одного указа президента.
Знаете, а тут вопрос, а судьи кто? Мы, проведя эти два процесса, показали общественности, показали людям, которые, все-таки, я считаю, являются настоящим судом, всю порочность принятых поправок в указ президента. Полагаю, что в наших документах, в наших жалобах указаны исчерпывающие доводы, которые любому здравомыслящему человеку понятны и позволяют сделать однозначный вывод, что те принятые изменения в указ президента должны быть отменены. У нас есть и заключение экспертов, у нас есть и правовое обоснование. Заседания были открытыми, любой желающий мог перейти, послушать. Есть видеозапись, есть аудиозапись, есть все документы в интернете. Кто хочет из людей, может ознакомиться с этим и уже для себя принять решение, кто прав, кто виноват.
Ну вот видите, к сожалению, желающих-то было не так много. Если еще на слушаниях, вот по существу первых, в первой инстанции в Верховном суде было достаточно много журналистов и даже какие-то представители федеральных каналов были, телевизионных, да, то уже на апелляционном заседании там было 3 человека с камерой и совсем маленький зал. И, в общем, порочность-то показывать было по большому счету и некому. Ну, да, там Радио Свобода, Дождь, Эхо Москвы, несколько информационных агентств и все, а кому рассказывать? В общем,
ну, все равно в корне неверно говорить о том, что мы что-то легитимизировали. Упаси Боже, мы ничего не легитимизировали. Мы, напротив, постарались, насколько мы это смогли, показать суду, ну, как уже сказано, показать общественности, об определенных, мягко говоря, несовершенствах оспоримого пункта, да и в целом законодательство о государственной тайне. То есть мы подняли так вот... Залезли в такое, ну, не осиное гнездо, но, скажем, разбередили муравейник таким образом. То есть, безусловно, муравьи зашевелились, и даже вот этот негативный, ну, отрицательный опыт 2 заседаний судебных, он, тем не менее, уже кто-то где-то поставил галочку и сделал какие-то выводы. Я надеюсь, выводы не про нас и наши личности, те, кто это оспаривал, а выводы по существу дела о том, что принимая тот или иной нормативно-правовой акт, нужно думать головой, нужно анализировать, нужно не просто исходить из целей принятия нормативно-правового акта, но и смотреть на него с точки зрения того, как этот нормативный акт будет смотреться с другими, будет сочетаться, коррелироваться с имеющими большую юридическую силу, меньшую юридическую силу. То есть, как это все будет и выглядеть в совокупности, и работать в совокупности. Конечно, к сожалению, в том решении, которое мы уже увидели, и я, ну, будет, конечно, жаль, но я думаю, что и в том решении, которое мы еще увидим, нет никакой, как бы, юридической оригинальности, что ли. То есть отказ, он настолько тупой и прямой, с применением настолько неверного толкования норм права. То есть, грубо говоря, в любом деле можно отказать заявителям красиво. То есть можно действительно разобраться в том, о чем идет речь, можно разобраться в сути вопроса. Но мы этого пока, к сожалению, не видим. Мы очень надеемся, что наши действия, они все-таки как-то сподвигают, в том числе, к Верховный суд, к думанию головой, скажем так, к раздумьям по поводу, в том числе, этого нормативно-правового акта и других нормативно-правовых актов. То есть к некой все-таки позитивной деятельности во благо нашего общества.
Я также хотел бы как раз привести пример насчет, говоря, легитимности этого акта. Вот моя группа, она в конце октября опубликовала информацию о первом погибшем солдате в Сирии. Вот это уже было намного позже, чем вышел этот указ Путина. Соответственно, у нас в армии все чиновники уже подразумевают, что любая гибель солдата – это абсолютно секретно. Обязательно надо предупредить родственников, что смерть его абсолютно секретна. Вот мы опубликовали данные об этом гибели этого солдата. И даже несмотря на то, что они видели тело своего погибшего сына, видели, какие у него есть ранения, каких ранений у него нет, несмотря на официальные заключения о признании Министерства обороны, они до сих пор уверены, что их сына убили. Ровно по той причине, что вот так все засекречено. Потому что если бы, как они говорят, что он повесился сам, то тогда бы зачем это все секретить? Вот такая вот легитимность указа. Вот мы видим.
Но таким образом, еще фактически я правильно понимаю, что государство провоцирует недоверие граждан к собственным выводам и собственным действиям.
Это началось еще и с Украины, когда всем было понятно, что там наши военные есть, а везде все это отрицали. Уже возникло недоверие. А здесь еще добавился вот этот указ, где любая смерть теперь абсолютно секретна, даже для родителей погибшего.
Ну и, соответственно, родители хотят выяснить правду, узнать.
И не доверяют официальным заявлениям Министерства обороны, потому что он...
А любая секретность порождает сомнения, потому что у нас в нашей стране, к сожалению, всегда под завесой секретности делаются какие-то очень...
Темные дела.
Да, действительно, очень темные дела. Ну и что касается дальнейшей борьбы по делу, мы ведь не закончили. Это только была всего лишь 2-я инстанция.
Так.
У нас еще есть планы по обращению и дальше в Президиум Верховного Суда. Есть планы по обращению в Конституционный суд. Все-таки мы считаем, что он более независим, наверное, и у него время от времени проскальзывают светлые решения. Ну и также... Также есть вероятность, что мы обратимся и в Европейский суд по правам человека.
А вот давайте чуть подробнее о Конституционном суде и о Европейском суде по правам человека. Ну, понятно же, что это не просто какая-то очередная инстанция. Туда нужно идти и жаловаться на конкретное нарушение конкретного права. Да, вот в Конституционный суд нужно идти и жаловаться на то, что мне в судах не удалось доказать, что мое конкретное право там, в части, не знаю, сбора распространения информации, например, было нарушено, или в отношении конкретного человека незаконно, предположим, было возбуждено уголовное дело вот по этим основаниям из-за того, что там что-то есть. Я так понимаю, таких же персонажей нет пока?
Ну, у нас уже есть несколько отказов получены, правда, не в судах, а от органов государственной власти о предоставлении такой информации. Но кроме того...
Копилочка пополняется.
Копилочка пополняется. Но кроме того, есть уже решение Верховного суда, уже две инстанции, которые признали эти поправки в указ президента законными, легитимными. И, в принципе, даже с этими решениями, я полагаю, уже можно подумать над тем вопросом, чтобы обратиться в Конституционный суд.
Что именно, какие положения? Конституция нарушает этот указ?
Ну, я не буду пока говорить о всех, но... Хотя бы президент вышел за рамки своих полномочий. Он незаконно расширил перечень сведений, составляющих государственную тайну, который может быть определен только федеральным законом.
Так.
Хотя бы уже вот этого положения, вот этого основания достаточно, чтобы Конституционный суд признал указ президента в связке с законом о государственной тайне неконституционным.
Здесь же мы еще говорим о несовершенстве федерального закона. Если у нас суды в двух более инстанциях, если то есть в третьей инстанции надзорные наши требования не будут удовлетворены, то мы говорим о том, что суд однозначно предполагает, что федеральный закон может трактоваться достаточно широко. Пока что это такая трактовка, а возможно в следующий раз президент издаст указ с еще более широким трактованием. И все это действительно будет судами в некотором смысле легитимизировано. Поэтому, возможно, в Конституционном суде необходимо будет и говорить о несовершенстве федерального закона о государственной тайне по отношению к Конституции Российской Федерации. Если федеральный закон о государственной тайне позволяет такие широкие трактовки.
Но Конституционный суд Российской Федерации, насколько мне известно, уже с десяток вынес постановлений, связанных и определений, связанных с тем, что недопустимо широкое толкование закона. Должна быть везде, должна быть правовая ясность и определенность. И здесь они уже сказали все, что могли сказать, и тут дальше им только останется развести руками и в очередной раз это повторить. А в Европейском суде по правам человека что можно обжаловать? Какое право нарушено?
Смотрите, здесь в Европейский суд по правам человека можно обратиться с жалобой так называемых потенциальных жертв. То есть тех лиц, которые уверены, что в отношении них может быть применены какие-то карательные меры. В первую очередь это, конечно же, журналисты, блогеры и те, кто занимается гражданскими расследованиями. В любом случае, эта жалоба, она сыграет очень важную роль, если будет подана даже в будущем, когда, не дай бог, конечно, такие лица будут привлечены.
Какое право нарушено? Какое право, закрепленное Европейской конвенцией по правам человека, нарушено в данном случае, будет, с вашей точки зрения? Право на справедливое судебное разбирательство? Ну, понятно.
Сбор и распространение информации, соответственно, например.
Статья 10.
Скажите, а что теперь вот вы, Руслан, как журналист-то намерены предпринимать вот в такой ситуации? Я уже вас пыталась об этом расспросить. Вы сказали, что не сможете, конечно, так изящно, пользуясь изоповым языком, выходить из ситуации. Но...
Здесь я подчеркну, опять же, что моя группа, мы не журналисты.
Блогеры. Вы гражданские активисты, да?
Да, грубо говоря, так, да. Я говорил, мы при этом работаем постоянно совместно с журналистами, поставляя для них информацию. И видим, что у них дальше не получается, и у них ее распространение, потому что они боятся. А мы будем действовать дальше, несмотря на этот указ, несмотря на возросший риск, и, конечно, мы будем дальше публиковать всю эту информацию.
Фактически нарываетесь вы.
Нам кажется, что это наш гражданский долг, это цель наша намного важнее, чем возможные последствия. Рассказать о смертях наших солдат, это намного для нас важнее. Мы постараемся, в свою очередь, как можно больше избавить журналистов от этих рисков, по той информации, которую мы готовим. То есть мы будем, прежде всего, первоначально сами публиковать информацию о потерях Министерства обороны, а потом, чтобы средства массовой информации, грубо говоря, просто пересказывали нас, тем самым как бы немножко уменьшался их риск. Постараемся так минимизировать их риск.
Ну, с другой стороны, действительно, может быть, пронесет. И, как говорили представители Министерства обороны в Верховном суде, что там к ответственности будут привлекаться только спецсубъекты, то есть люди, которые расписывались там в том, что они владеют какой-то информацией. И, конечно же, нету никаких широких толкований. То есть ваши доводы-то как раз по этому поводу, Денис, не были особо услышаны ни судом, ни стороной, я так понимаю, потому что вы что-то возгущаете, вообще нагнетаете.
Доводы услышаны не были. Более того, проскакивали утверждения о том, что вот это государственная тайна, мы тут сами решим, в таком духе, что вас этот вопрос не касается, как не носители государственной тайны, и поэтому что вы здесь вообще, мол, делаете? Очевидно, что это полная глупость, потому что, во-первых, мы говорим о нарушении права на свободное распространение и получение информации, но, с другой стороны, государство, что это такое? Это оно финансируется из наших налогов, оно обеспечивает наше благополучие, оно обеспечивает нашу жизнь, и кто, как не граждане, должны влиять на принимаемые государством решения. В идеальном случае, конечно. Поэтому, в том числе и вопросы государственной тайны, эти вопросы достойны обсуждения и среди людей, не являющихся носителями гостайны. Вот это вот сужение информационного поля, с которого мы начали, это, на самом деле, очень важный показатель даже качества жизни населения. То есть, если мы говорим, что информационное поле, оно запредельно узкое, да еще и с размытыми границами, то о каком правовом государстве мы говорим? О каком высоком уровне жизни населения мы говорим, если настолько несовершенно и в то же время не направлено на пользу людям, не направлено на человеческие потребности, то есть исключительно в целях защиты государственного строя, основ конституционного строя и так далее.
Так может быть, просто и людям самим это не очень интересно, потому что если речь идет о коррупции, о каких-то таких вопросах, можно видеть, распространяются петиции, собираются подписи, еще какие-то вещи. Когда речь зашла о государственной тайне, какого-то широкого отклика такого среди людей, этот указ не нашел, и ваши призывы поддержать, в том числе и команду 29, и заявить или обратить внимание на недопустимость такого принятия такого рода нормативных актов, она как-то не нашла поддержки среди граждан, потому что, вероятно, потому что речь идет о государственной тайне, и лучше с этим вообще не связываться, иначе прославишь шпиона.
Я с вами не соглашусь, потому что за последние годы интерес общества, интерес простых людей как раз-таки к государственной тайне растет. Чего стоит недавнее решение, которым были засекречены все архивы органов безопасности с 17 года по 91, еще на 30 лет. Все документы без исключения. И за последние несколько недель петиция против данного решения уже собрала несколько десятков тысяч подписей. Насколько я помню, на прошлой неделе было 60 тысяч подписей. Угу. Это петиция на Change.org, это одна из самых больших крупных петиций на данном портале.
То есть надежда все-таки есть?
Конечно,
на то, что
есть.
Общество...
Если буквально 5 лет назад это совершенно никого интересовало, то сейчас уже десятки, если не сотни тысяч людей следят за этими проблемами. И надежда есть.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были гражданские активисты Денис Востриков, Руслан Левиев и адвокат Евгений Смирнов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная
Единая Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».